Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Палітыкі, акторы і сваякі беларускіх палітвязняў выступілі з заснавальнікамі кампаніі Free Belarus Now. Гілары Клінтон уручыць 10 прэміяў за мужнасць жанчынам розных нацыянальнасцяў і ўзростаў. Сярод лаўрэатак намесніца старшыні маладога фронту Наста Палажанка.
Адразу пасля навінаў.
18 гадзіна ў Менску, праскай студыі вас вітае Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. НАТО не збіраецца ваеннымі дзеяннямі ўмешвацца ў сітуацыю ў Лібіі.
NATO has no intention.
НАТО не мае намеру ўмешвацца ў сітуацыю ў Лібіі, але як абаронны звяз і арганізацыя, што нясе адказнасць за бяспеку, мы павінны распрацоўваць захады засцярогі на ўсялякі выпадак развіцця падзеяў.
Заявіў генеральны сакратар альянсу Андерс Фог Расмусен на прэсавай канферэнцыі ў Брусэлі. Таксама ён папярэдзіў, што напады на цывільных грамадзян у Лівіі можна прыраўняць да злачынстваў супраць чалавечнасці. Услед за генеральным сакратаром Аан Пан Гімунам ён зноў заклікаў улады Лівіі адмовіцца ад выкарыстання сілы супраць цывільнага насельніцтва. Войскі, якія падпарадкоўваюцца Кадафі, ўжываюць танкі, артылерыю і гелікоптэры, паведамляецца аб шматлікіх параненых і забітых у часе баёў за гарады на ўзбярэжжы краіны. Міністр абароны Злучаных Штатаў Роберт Гейтс у часе наведвання вайсковай базы НАТО ў Баграме заявіў, што амерыканскія вайскоўцы застануцца ў Афганістане і пасля 2014 году. На 2014 год запланаваны вывад міжнародных баявых падраздзяленняў з Афганістану. Гейтс паведаміў, што Вашынгтон і Кабул дамовіліся аб удзеле амерыканскіх інструктараў у навучанні афганскіх вайскоўцаў. У Парыжы сёння пачаўся судовы працэс у справе карупцыі, у якім адным з 9 абвінавачаных з'яўляецца былы прэзідэнт Францыі Жак Шырак. Сённяшняе паседжанне мела працэдурны характар. Чакаецца, што Шырак з'явіцца ў судзе ў аўторак. 78-гадовага Шырака вінавадзяць у махінацыях з дадзенымі аб працоўных месцах у часе, калі ён быў мэрам Парыжу ў 1980-х і на пачатку 90-х гадоў. Пракуратура лічыць, што Шырак такім чынам канцэнтраваў грашовыя сродкі ў інтарэсах сваёй партыі. Было кіраўніка дзяржавы судзіць упершыню ў гісторыі сучаснай Францыі. Міністр замежных справаў Аўстрыі Міхаэль Шпіндэлегер заявіў, што было генерала баснійскага войска Ёвана Дзівяка хутчэй за ўсё не выдадуць Сербіі. Дзівяка затрымалі ў Вене на лётнішчы 4 сакавіка. Сербія вінаваціць Ёвана Дзівяка ў вайсковых злачынствах у часе вайны ў Боснії. 73-гадовага генерала, этнічнага сэрба, басніцы лічаць героем. У Кот-д'Івуары аднавіліся сутычкі паміж прыхільнікамі супрацьлеглых палітычных сілаў. Паводле інфармацыйных агенцтваў на захадзе краіны, прыхільнікі пераможцы апошніх прэзідэнцкіх выбараў апазіцыйнага кандыдата Алясана Уатару захапілі адзін з гарадоў. У некалькіх раёнах Абіджану, найбуйнейшага гораду краіны, прыхільнікі экс-прэзідэнта Лярана Гбагбы, які пацярпеў паразу на выбарах, але не саступае пасаду, рабуюць дамы палітычных супернікаў, тым ліку міністраў, прызначаных Уатарам. Сотні прадстаўнікоў шыіцкай апазіцыі ў Бахрэйне сабраліся сёння каля будынку амбасады ЗША ў сталіцы краіны Манамі. Дэманстранты вінаваціць Вашынгтон у малой падтрымцы пратэстоўцаў у Бахрэйне адрозна ад падтрымкі паўстанцаў у Тунісі і Егіпце. Пратэстоўцы ў Бахрэйне дамагаюцца аслаблення ўлады суніцкай манархіі. На хвалі Радыё Свабода выслухалі выпуск міжнародных навінаў. Наступны ў нашым эфіры прагучыць праз гадзіну.
У эфіры Радыё Свабода ў студыі Юрай Змушляков. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Палітыкі, акторы і сваякі беларускіх палітвязняў выступілі заснавальнікамі кампаніі Free Belarus Now. Свабодная Беларусь цяпер. Гілары Клінтон уручыць 10 прэміяў за мужнасць жанчынам розных нацыянальнасцяў і ўзростаў. Сярод лаўрэатак 20-гадовая намесніца старшыні маладога фронту Наста Палажанка. Гэтыя ды іншыя тэмы ў нас на працягу найбліжэйшай паўгадзіны, а пачынаем аглядам навінаў жыцця палітвязняў. Дачка і ўнучка Владзіміра Някляева не змаглі з ім сустрэцца. Алла Саннікава адправіла сыну ў турму віншавальную тэлеграму з днём нараджэння. Мікулу Статкевічу адмовілі ў спатканні з жонкаю. Падрабязней Алег Груздзіловіч.
2.5 месяца под арестом находятся 3 былых кандидата у президента Беларуси. Это Андрей Санников и Миколай Статкевич, яких тримают у СИЗО КДБ, и Владимир Некляев, який находится под хатним арештом. Як их справы? 7 соковика дочка и внучка Владимира Некляева мусили съехать в Менску, гэтак и не сустрэўшыся с Владимиром. Илона, старейшая дочка политика, якая стала живе в Москве, приехала в Менск со своей дочкой и внучкой, каб наведать Владимира Некляева. 6 соковика у вечера Илона с дочкой пришли до дому, где живут Владимир с жонкой Вольгой. Але у кватэру политика их не пустили ахоўнікі с КДБ. Яны спасталіся на адсутнасць адмысловага дозволу на сустрэчу с Некляевым, поведомила свободе Вольга Некляева.
Не пустили. Я с ее сустрелась, мы поразмовляли. Мы уже 3 листы написали и прокурору, и генпрокурору. А в том, что яны неправильно трактовали пункт закона.
Але ничего не допомогло?
Не, яны сказали, что треба чакаць официального отказа. Коли дозвол официально будет, тады яны дозволяць.
Раней дозволу сустрэцца с Владимиром Некляевым просила ягоная малодшая дачка Ева, якой таксама у гэтым адмовілі. Пра здароўе Владимира Некляева ягоная жонка Вольга сказала, што яго па-ранейшаму моцна баліць спіна. Нагадаю, у вечар 19 снежня Владимир Некляев быў збіты людзьмі ў цывільным. У гэты момант кандыдат у прэзідэнты разам з актывістамі свайго штабу накіроўваўся на Кастрычніцкую плошчу. Актывісты штабу Некляева мяркуюць, што яго збілі супрацоўнікі спецслужбаў, якія пры гэтым выкарысталі шумавыя гранаты. Владимир Некляев на некий час остратил притомность и был отвезен в шпиталь, откуда его забрали представники силовых структур и сместили у изолятор КДБ «Американка». Более за месяц тому Владимиру Некляеву изменили меры стримания на хатний арешт, повод для кого ему заборонены все встречи, у тымлику с детьми. 8 соковика Андрею Санникову исполняется 56 годов. Мой сегодняшний звонок заспел мать и политика Аллу Санникову на шляху по штамт.
Иду сейчас, пошлю телеграмму ему. Завтра уже у него день рождения. Ну, уже 56.
Уже более за тыдень от Андрея Санникова нема звесток. От его нема листов, а ягоный оборонца Павла Сапелка некалькі дзён таму был выключен из коллегии и стратил право працаваць адвокатом. 4 соковика у Аллы Санниковой у изолятора КДБ не проняли частку передачи для сына, после чего Алла Санникова меркуе, что Андрей захварел. Марина Адамович, жонка Миколая Статкевича, таксама ўжо шмат дзён не мае звестак, як ягоныя справы і здароўе. Каб атрымаць спатканне з Миколаем, Марына напісала некалькі заяваў і скаргаў. На некаторыя са скаргаў ўжо ёсць адказы, пакуль адмоўныя, паведаміла свабодзе Марына Адамович.
Пісала і ў пракуратуру на ліставанне, быў адказ, што перапраўлена ў КДБ, і пісала на спатканне, ну там па доўгаму колу іх таксама пераправілі ў КДБ, з КДБ адказалі, што зараз не мажліва, але гэта не выключае такой мажлівасці. У дальнейшем. Калі я на вопрос зверталася у КДБ, за гэтага 2 месяцы запарны просто мне отказали.
Жонка Миколы Статкевича Марина Адамович. Правабарончыя арганізацыі і рухі, а таксама грамадскія актывісты працягваюць акцыю салідарнасці з палітычнымі зняволенымі. Актывісты грамадзянскай кампаніі «Вызваленне» патрабуюць даследавання па фактах заяваў аб катаванні зняволеных у турме КДБ. Камітэт абароны рэпрэсаваных «Салідарнасць» працягвае шукаць валянтэраў для дапамогі сем'ям палітвязняў. А сябры партыі БХД заклікаюць на штодзённую малітву за ўсіх пацярпелых ад пераследу ўладаў пасля 19 снежня. Галіна Бакунчык.
Актывісты грамадзянскай ініцыятывы вызвалення, якую заснавалі сваякі зняволеных палітыкаў, гэтымі днямі рыхтуюць ліст пратэсту супраць забароны на адвакацкую дзейнасць Паўлу Сапелку, які абараняў адразу 3 звінавачаных паводле крымінальнай справы аб падзеях 19 снежня – Андрэя Санікава, Дмітра Дашкевіча і Паўла Севярынца. Таксама яны дамагаюцца расследавання заяўленых фактах аб катаваннях у турме КДБ, кажа жонка асуджанага Александра Атрошчанкава Дар'я.
Я даслала заяву генпрокурору, у якой написала об тем, что мой муж подтвердил то, что его так само катывали в КДБ, и я прошу, каб яны провели свою прокурорскую проверку, и каб яны гэта робили таким чином, каб это не привело до еще больших репрессий супраць моего мужа и его сукамерников. И спиняться не буду, так же это наше вызволение, мы будем робить все, что от нас залежит, а жадкого вызволения наших подруг.
Камітэт абароны рэпрэсаваных «Салідарнасць» па-ранейшаму заклікае небыякавых людзей стаць валантэрамі, каб дапамагчы не толькі пацярпелым, але і іх сем'ям. Такія людзі з'яўляюцца, але іх пакуль недастаткова. Акрамя таго, камітэт заклікае далучыцца да яшчэ адной акцыі салідарнасці з Андрэем Саннікавым, кажа намесніца старшыні салідарнасці Эніра Браніцкая.
Все еще у нас нема 42 чалавек, якім былі к сем'ям бы прыпісаны, ну, акрамя таго, людзей розны графік, но на самой справе как бы вось такія самыя тэрміновыя патрэбы мы зараз пакрываем. Праца ёсць, зараз мы просто удакладняем, как бы каго на што трэба падпісаць, просто таму што некаторыя таксама інфармацыйнай блакадзе, некаторыя свае які не паспіваюць гэта зрабіць. Яшчэ адзін момант. 8 сакавіка у Андрэя Саннікава будзе дзень народзіна. Мы таксама працюваем зараз накіроўваць паштоўкі, лісты яму ў віншаванне.
Пакуль нешматлікімі застаюцца і малітоўныя акцыі, якія штодня адбываюцца каля касцёла святых Сымона і Алены альбо Чырвонага касцёла ў Менску. Актывісты партыі Беларуска Хрысціянская дэмакратыя заклікаюць далучыцца да іх усіх небыякавых людзей, кажа адна з ініцыятарак і актыўных удзельніцаў Валерія Чарнаморцава.
Малітоўныя акции солидарности, а яны прибываются что день, а 20-й године приходят люди, ставят свечки каля помника Арханёва Михаила, забивая змея как символ зла. Молитва за политвязня гучить, причем сгадываются поименно все зняволенные. Часом приходят люди там, те вершинники свои читают. Але, ну, на жаль, конечно, что вельми мало людей ходит, но мы закликаем безумовно всех долучаться до этой молитовной такой акции солидарности, потому что вот покуль есть такая махчимость проводить свою солидарность, я думаю, что треба гэтым карыстацца.
Одна з ініцыятарак малітоўных акцыяў Валерія Чарнаморцава. З вами Радио Свобода. Круглые сутки у Менску включены наш телефон аутоотказник 266-39-52.
Долго глядеть и слухать Лукашенко тяжко. Бутафория и лживость под маской пристойности. Маю на увазе его опошнее интервью американским журналистам. Его докторы добро попрацевали, специалисты высокого класса. Только проглядаться долго не треба. Хворовитость, бутафория.
Слушаю сейчас интервью давал Вашингтон-Пост Александр Григорьевич. И вижу, как эта женщина шокирована, которая берет у него интервью. Она просто не понимает. Она не понимает, что творится. Какие бандиты 19 декабря разбили 2 стекла. Так надо было выставить этих ОМОНовцев не в дом правительства, заманивать их как бы, что они там стояли, защищали эту всю провокацию. А надо было перед домом правительства поставить их и защитить. Ну, побили, ну, хорошо, кто-то присоединился. На мирную демонстрацию вышли люди, и им дают по 4 года тюрьмы. Лукашенко, что ты творишь? И это спрашивают, а вам их не жалко? Вообще, конечно, интервьюер, старший редактор этой газеты меня тоже несколько разочаровала. Какая-то она, или она просто таких наглецов не встречала, или что. Она шокирована, она не знает, что сказать и как повести. А это по всем каналам.
Вот праздничный для дочерей Беларуси день 8 марта. Я хочу подзяковать Дарье Корсак, Милане Михалевич, Ирине Халип и другим декабристкам за то, что каждый из них достойно поддерживает бел-красно-белый стяг разъединенной, но не разбитой семьи, разъединенной, но не разбитой альтернативы режиму.
Звонок на свободу. У любой час дня и ночи.
Вы потелефоновали на Радио Свобода. У вас 2 хвилины.
Коли вы потелефонуете на менский номер 266-39-52, уключится аутоотказник. Представьтесь и говорите.
Запись закончена.
Ваши звонки гучать у эфира штодня.
А каждую неделю выходит передача «Звоночки». Долучайтесь.
Политики, актеры и свояки белорусских политвязнев будут домогаться оценки деяния белорусской улады международными инстанциями, такими, как ААН и международные суды. Сярод тых, хто выступіў заснавальнікамі кампаніі «Фрі Беларус Нау», «Свабодная Беларусь цяпер», сястра Андрэя Саннікава Ірына Багданава, дачка Уладзіміра Някляева Ева Някляева, дачка Міколы Статкевіча Кацярына Статкевіч, драматург Том Стопарт, беларускі «Свабодны тэатр», а таксама палітыкі Міхаіл Грабачоў, Вацлаў Гавэл, Рычард Дурбін, акторы Джордж Клуні, Майкл Дуглас, Марк Нопфлер, Сігурні Уві, вибор» і інше. Ініціатори кампанії закликають усіх, хто потерпів від репресій білоруських уладов, узяти удел у публікації фактів і повідомити про такі порушення юристам кампанії, які візьмуть на себе процедуру оформлення скаргів, їх акумулювання і супроводження у процесі розгляду у комісіях ААН. Еще одним заявленным керунком працы компании станет притягнение представников белорусской улады до отказности у международных судах. С вами Радио Свобода, темы дня. 2.5 месяца под арештом находятся три былые кандидаты у президента Беларуси Андрей Санников и Никола Статкевич у СИЗА КДБ, у Владимир Некляев под хатним арештом. Политики, акторы и свояки белорусских политвязнев выступили с основальниками компании Free Belarus Now. Людмила и Ольга Класковские, мати и сестра Александра Класковского, обвиначенного по криминальной справе о подеях у Менску 19 снежня, звернулись с заявою до генерального прокурора Рыгора Василевича и старшини КДБ Вадима Зайцева. У заяви они закликают спынить концлягер у центра Менску. Портрет из информации про изневоленного керовника молодого фронту Змитра Дашкевича з'явились у выходные у розных районах Менску. Восьмого соковика дзяржсакратарка США Гиллари Клинтон уручить 10 премиев за мужность женщинам разных национальностей и узростов. Упершиню у истории международной премии, якая існуе с 2007 году, и за час існования, кое было узнагороджено 38 женщин, премию будут уручать белорусцы, 20-годовой наместницы старшини молодого фронту Насти Положанцы. Уручение премии отбудется у Международный жаночий день у присутности шмат яких высоких чиновников США и с уделом специального гостя церемонии первой леди Злученных Штатов Мишель Обамы. Про подписку об невыезде Наста Положанка особисто не сможет присутничать у Вашингтоне, однако премия будет передадена у Менск и уручена ей во урочистых обставинах. Про дату и час церемонии у Менску будет поведомлена поздней. У Вашингтоне 8 соковика публично зачитают промову Насты Положанки. Белорусские улады запросили экспертов АБСЕ для назирания за судовыми процессами над удельниками подеи у Менску 19 снежня. Про это у субботу поведомил прессовый секретарь МЗС Беларуси Андрей Савиных. Про значение этого решения Юрий Дракохруст гутарит с политологом Андреем Федоровым.
Андрей, прессовый секретарь белорусского МЗС Андрей Савиных заявил, что Беларусь запрошает назиральников АБСЕ на процессы по справе 19 снежня. Видовочно, это как бы компенсация за закрытие офиса АБСЕ. Как вы думаете, який уплыв это может сделать на стосунки Беларуси с АБСЕ? И, до речи, можно подказать, какими будут выники, бо мы вот памятаем недавно запрошение экспертов АБСЕ по справе Бибенина, где они, в принципе, ухвалили деятельность белорусских уладов. Так вот, махчимо и тут то же самое будет.
Ну, безумовно, не выключено. Все зависит от того, кого они запросят, и это, кто будет вызначать этих экспертов. И это будет вызначать белорусский бок, альбо это будет вызначать АБСЕ. Тяжко сказать, конечно, что будет с тех известков, которые доходят в залы суда. Видовочно, что те обвинувачивания не подтверждаются доказами. Я не ведаю, как на это поглядят эксперты АБСЕ. Я не выключаю, что и отмовная будет реакция, але коли это будут те люди, яких запросит Беларусь, белорусские официальные особы, так может и наоборот быть. Тут все пока что не вызначено.
А на стосунки с властной АБСЕ это вот такой жест может быть певной компенсации, что вот мы, мовляв, группу выдаляем, але, ну, вот запрошаем неких экспертов.
И снова же это залежит от того, как будут складываться относины именно у этих экспертов с тем, что отбывается, как они будут реагировать на то, что отбывается. Мы видим, что это есть спробы, соправды, неким чином уменьшить накал тих страстей, которые сейчас имеют место в связи с выгнанием офису. Пакуль што я б не магу зрабіць ніякіх такіх дакладных прадказанняў. Адзінае, што вось сапраўды пакуль што масты Беларусь не жадае спальваць. ЗБСЕ вось такі вынік я бачу.
Палітолаг Андрэй Фёдараў у размове з Юрыем Дракахрустам.
Хто вінаваты, дзе праўда, што рабіць?
С такими пытаннями пасля 19 снежня «Свабода» звернулася до удельников президентской кампании, лидеров политичных партий, рухов, громадских организаций.
Своё бачанне и оценки белорусской ситуации на нашем сайте уже выклали. Зянон Пазняк, Рыгор Костусёв, Станислав Богданкевич, Александр Ярашук, Виктор Ивашкевич, Александр Миленкевич, Виталь Рымашевский, Анатоль Сидоревич.
От понеделка 7 соковика удельники дискуссии выступят у эфиры «Свободы».
Кожный день о полове 7, о полове 9 и об 11 вечера.
Кто виноваты, где правда, что робить?
Дискуссия с вашим уделом.
Сегодня у эфира хвилинов праз 12 у дискуссии «Что робить?» погляд Зянона Пазняка. А зараз наше опытание. Рост ценаў на якія харчовыя прадукты турбуе людзей найбольш? На гэтае пытанне сёння адказваюць людзі на вуліцах горадні.
Я покупаю сейчас вместо картошки бананы, и у меня желудок лучше. Одна цена. Яблоки белорусские, которые есть невозможно, в квасовке делают. Полностью пропитанные нитратами. Сразу аллергия начинается, так? Не покупаю, а покупаю вместо них бананы. Бананы немножко иногда и дешевле.
Для семьи, меўшы малы заработок, это вельмі трудно жить.
Рост цен – это вылупленная система. Вот с яйца вылупили, понимаете? Они видят, как обезьяны, что где-то трудно живется людям. Они здесь то же самое делают. Особенно Гродно. Вот смотрите, в Могилеве картошка 2 с копейками, а здесь 3. То есть гродненская система, ополяченная. Им только деньги давай, все, хлебом не корми. Чеснок 1500, вот такая вот головка, что еле видно на столе, понимаете? Это все самодеятельность местного идиотизма, от жадности, жлобства.
Ну, например, на продукты первой необходимости, на хлеб, на молочный продукт. Ведь тоже цены растут.
Да о чем вы говорите? Это растут с каждым днем. Гречка – это вообще что значит гречка? Гречка 12-13 тысяч. Просто у меня и пенсия небольшая, это я не очень разгонюсь. Вот взяла одну сметану и плавленый, и маленький сырок. 4 с чем-то до 5 рублей. Ну это вообще…
Это отчувально, конечно, и апошним часом цены начали расти. Ну, я к себе все житё чем-нибудь обмежевываешь, коли не обмежевывать, то это будет безнежность, и она завсёды шкодная.
Да не, знаете, у меня жена все покупает, как бы. Но я бы не сказал, чтобы цены там сильно поднимались. Я дома гвозди забиваю, чем покупаю продукты больше.
Колбасные изделия выросла цена, мясо-молочная продукция выросла, гречка, вот это заметно. То, что каждый день употребляем, молоко.
Да ну все, и считаем молочные и мясные продукты, все дорожает. Можно сказать, что дешевле ищут, чтобы что-то купить. Найти очень тяжело.
Люди на городинских улицах про то, рост ценов на какие продукты их турбуя наибольш.
Свобода кропка моби.
Теперь наш сайт у новой версии для мобильных телефонов.
Адрес латинкой свобода.моби.
Знайди свободу у телефоне.
Свобода.моби.
Свобода, якая заўсёды с тобой.
За выходные и за сегодняшний день мы атрымали больше як 300 комментариев на наш сайт свобода.орг. За гэтымі комментарами сачыў мой коллега Юрий Дракахруст. Ён цяпер у студыі. Юра, какие материалы наибольш забрали увагу наведников нашего сайта?
Наибольшую увагу притягнули материалы про Олеся Михалевича. Репортаж про его допыт у КДБ, который отбылся в субботу, где ему поведомили, что КДБ рыхтуя выкрывальницкий фильм про его. А так само интервью с Михалевичем под назвой «Лист Лукашенко» был написан после катаваний. Таксама шмат наведнікаў нашага сайту пракаментавалі інтэрв'ю Александра Лукашэнкі газеце «Вашынгтон-Пост». А з сённяшніх паведамленняў найбольшую увагу прыцягнула заява прэсавага сакратара МЗС, што Мінск запросіць назіральнікаў АБСЕ на суды па справе аб масавых беспарадках 19 снежня.
Што пішуць нашы наведнікі пра гэтую ініцыятыву МЗС?
Ну, вось некаторыя водгукі. Цікава-цікава, якую прапагандыскую ляльку ўлады падрыхтавалі на гэтыя судовыя працэсы. У часы сталінскіх рэпрэсій на судах прысутнічалі заходнія журналісты. Як гэта паўплывала на здзекі з народа? Цяпер Еўропа тэстуе свой стан маральнасці на Беларусі. Паглядзім, што пераважа, грошы ці каштоўнасці. В АБСЕ тоже разныя людзі ёсць, і яны знаюць, каго прыглашаць. Цяпер Даля Палікарпаўна камандуе па ратацыі АБСЕ, дык прышле вам сваіх адвакатаў. А чым уголовнікі ад 19 декабря адлічаюцца ад всіх астальных? І пачаму ў іх привілегіі в виде наблюдателей ад АБСЕ? Смех. Они все увидят своими глазами. Станіславскі нервна курит в сторонке. А хто кваліфікаваў падзеі 19 снежня як масавыя беспарадкі? Хто даказаў, якім судзе, што тыя масавыя беспарадкі адбываліся? Цікава, патрабуюць такіх доказаў эксперты АБСЕ ці не? Яшчэ цікава, чаму не заведзеная справа аб спробе дзяржаўнага пераварота, аб якой неаднаразова гаварыў Лукашэнка? Або пераварота не было? Так можа, і масавых беспарадкаў не было? Можа, некаму з перапуду падалося?
Юрый Дракахруст з аглядам каментароў на сайце «Свабода.орг».
Wyrwi burom zęby krat, zerwi kajdany połamban.
Wiersz na swobodę.
Co takie swoboda dla was, dla waszych bliskich, dla Białorusi сёння? Ваш голос, голос свободы.
Новые вершы на свободу представляет Валентина Аксак.
Сёння у нашай перадачы прагучыць толькі адзін верш. Яго напісала паэтка Данута Бічэль да стагоддзя Ларысы Геніюш, грамадзянкі БНР, якая не прызнала савецкую ўладу і якая прайшла ўсе жахі савецкіх гулагаў. Сёння гэты верш Данута Бічэль прысвячае Паўлу Севярынцу, ягонай маці і ўсім беларускім палітвязням і іхнім родным.
Так, як некалі вочы, за кенца глядзелі, пазнавалі людзей па вачах, што нядзелі, так і цяпер яе вочы душы паглядаюць аднекуль з невідочных вышынь праз дрот, які іржою цвіце у Індзе, у Мардовіі, у Варкуце. Турма – гэта смерць, смерць – гэта турма. Між турмою і смерцю прагалу няма, і ніякая кветка не ўлагодзіць адчай апроч лёзаў двулёзых штылетаў мяча. І куды гэты свет у нябыт заляціць? І куды гэты свет праз акенца глядзіць, так як некалі ў жлобаўцах, як пры жыцці, як падчас нараджэння, як у ноч на куці? У жлобаўцах лотаць, а ў палаўках палоняцца плотачкі на паплаўках, у зэльзе залеўнік, у абезі бэс, як ён у няволю праз дрот пералез. Адзетая праўда, без надзеі на радасць, без права на надзею, калі гаркота падкатваецца да перасохлага гарляка з кожным нявольным крокам, а вецер і снег і спёка з'ядаюць зямлі насення, а тое, якое не з'елі, якое ўзышло, зелянее, ганьбяць, топчуць і гнуць, заганяюць жыўцом галавой у зямлю, абы толькі яго падвярнуць ізноў у бясформенны змрок, адкуль яно вырвалася і прарасло па законах жыцця, а нібы не знарок. Цвілі мазалі ад рыдлёўкі і кельмы, калолі не церні наглядчыкаў бельмы, а толькі задрэмля душа яе ў зэлья з братамі і браткамі змроямі ў сне. У Казахстане маці магіла яснее крылаткамі, але без крыла, крылаткі містычна дачка пасадзіла, а бацьку забілі ў гародні, у турме. О, кветкі свабоды і кветкі за дротам, хто вас палівае крывёю і потам, чалавеку няволі ўпадзе і паўстанне, а нячысты ў граху мае вечна трыванне, быць вольнай, не здацца і вытрываць неяк, як рэчка зельвянка між белых лілеяў, а кветкі ля прызбы, як божыя іскры, іх водар, як вырай, ляцеў до Сибири. Папяровые кветки назывались ксивы, а я на их рассаду садила, Сократ, и не слезы цвели в очах ей синих, а кровавые маки с подмонта Кассина, где загинул Аркадий, ее брат. Кажет брат, на себе сам землю натягну, бо под сердцем тащинка той, якую люблю, а на сердце кашуля. Вышивана сестрой, а у вачах необсяжных небесов свой. Час утрымался, с того теминая, ты вспоминая душа свое тело, як неспокойное сердце болело. Музыку слова, ты вспоминая.
Вы слухали верш на свободу поэтки с городни Дануты Бичель. Завтра вы почуете новые творы наших слухачов. И чакаем ваш верш на свободу, про свободу, деля свободы.
Верш на свободу.
Что такое свобода для вас, для ваших близких, для Беларуси сегодня?
Напишите свой верш на свободу.
С такой просьбой мы звертались до вас 10 год тому.
Теперь полторами знов. Пришлите нам свой верш на свободу.
Зробить это можно по почте. Адрес Менск, 5, поштовая скринка, 111.
По электронной почте свобода@rfrl.org.
И по телефоне. Звоните и запишите свой верш на автоотказник. Номеру Менску 266-39-52.
Ваш голос – голос свободы.
З вами Радио Свобода. На закончение этой частки программы еще раз тема дня. 2,5 месяца под арештом находятся три былые кандидаты у президенты Беларуси. Дочка и внучка Владимира Некляева не смогли с ним сустреться. Алла Санникова отправила сыну у тюрьму виншавальную телеграмму с днем народжения. Миколу Статкевичу отмовили у спотканні с жонкою. Политики, актеры и свояки белорусских политвязнев выступили с основальниками кампании «Free Belarus Now» и будут домогаться оценки деяния белорусской влады международными инстанциями. Людмила и Вольга Класковские, мать и сестра Александра Класковского, обвиначенного по криминальной справе о подеях у Менску 19 снежня, звернулись с открытой заявою до генерального прокурора Рыгора Василевича и старшини КДБ Вадима Зайцева, у якой закликают спынить концлягер у центре Менску.
Виноваты, где правда, что робить. С такими пытаннями после 19 снежня «Свобода» звернулась до удельников президентской кампании, лидеров политичных партий, рухов, громадских организаций. Дискуссию открывая старшиня консервативно-христианской партии БНФ Зянон Пазняк.
В громадстве тем часом минает первый стресс. И оно со удивлением и страхом начинает приглядаться до того, что отбывается. Для некоторых это как бы побудка после долгого сну. Цвярозые рациональные голосы были от початку, але они гублялись у сферы эмоций и урения. И наигорш у поветры штучной героизации схопленных закладников, кандидатов в президенты, дзеянні якіх уражліва супярэчылі ўзнятаму пафасу. Складанасць у тым, што ў гэты час нельга было рабіць палітычную ацэнку іхным паводзінам, каб не даваць магчымасці для подлых спекуляцыяў і падтасовак з боку рэжыму. Усе яны былі схопленыя незаконна, і каб спыніць масавыя рэпрэсіі, трэба было ліквідаваць падставу, вызваліць закладников с тюрьмы. Наша шматгодовая методичная фронтовская праца по бойкоту фальшивых выборов дала свой плен в 2008 году. Ситуация подтвердилась на мясцовых выборах в 2009. В этот час люди перестали ходить на режимные выборы. Узникли новые настрои в громадстве. з'явіліся певні прикмети національної консолідації. Необхідно було розвивати і поширати такі тенденції. Президентські вибори планувалося спаткати жорстким бойкотом, каб не дати можливості режиму сорвати гэты грамадскі пратэстна-кансалідацыйны працэс. Небяспека, аднак, зыходзіла ад еўразвязу, які мог зноў пагнаць сваю залежную апазіцыю на тупіковыя выбары. І з Москвы, адкуль чакалася маштабная правакацыя. Тым часам пагроза прыйшла непасрэдна з рэжыму. Притым тактично і стратегічно план режиму був настільки дзёрзкі, що пазней нам прийшлося відмовитися від пропаганди площі і на ходу йому супротистояти, визначаючи пріоритети у діяннях. Але, що фатально, втративши політичну ініціативу. Ініціативу перехопив режим. На виборчу арену випустили велику групу так званих демократичних кандидатів у президенти і підставних особ. Забезпечили їм реєстрацію і можливість публічно виказуватися. Їхні виказування, заклики і критика режиму, у основному цілком обґрунтована, штурхнули на голосування тих, хто не збирався голосувати. Люди почули критичні різкі слова спарених кандидатів і поверили у ілюзію перемоги. Фальсифікаційна машина, де голоси не лічать, знов отримала свій наповняльник, своє паліво для праці, електорат, який прийшов голосувати. Остатнє вже не мало значення. Машина зробила свою справу. Диктатора немагчыма перемагчи на выборах. Таких прикладов история не ведает. Але шляхом системного выборчого сопротивления ягоные выборы можно перекулить, подвесить диктатора над пустотой без формальной и реальной опоры на большинство людей, урухомить процесс слабения диктатуры и узмацнения консолидованного громадства. Метод на выборах для этого існує только один – бойкот. Бойкотом выборы не выиграют. Бойкотом выборы нищать. Бо при диктатуре выборы есть зброя диктатуры. Бойкот – это народная борьба, якая мая протяг.
Кто виноваты, где правда, что робить? Погляд пасля 19 снежня. Своє меркаванне выкладае Зянон Пазняк.
Грубая правакацыя і гвалт, што учыніў над людзьмі Лукашэнка, зноў паказала асаблівую непрыстойнасць, нікчэмнасць і поўную безадказнасць перад народам так званай падстаўной апазіцыі, гэтага збочанага стварэння Ганса Віка і КГБ. Усе спарных кандидаты заклікали людей прийти голосовать. И одночасно рефреном гучало прийти на площу. Але одразу было бачно и виявилося потом, что ніякого одиного пляну збирання людей на площу у них не было. И не могло быть, бо для этого потребны был один агульный лидер, одна агульная идея, одна агульная задача і структурная організація, здольна організувати порядок і процес діянняў. Такого не існувало. Людей клікали бездумно, а некоторые спарных кандидаты ще приговорювали, що до конца режиму Лукашенки засталося стільки і стільки дзён, що 20 снежня все прочнуться у новой Беларусі і так далі. Гэта ёсць звыш безадказнасць у палітыцы, бо такія пустыя фразы абсалютна нічым не былі забяспечаныя. Тым часам наіўныя людзі маглі ім паверыць, а потым расчараванне. Я ўжо пісаў раней, што калі спарынг кандыдаты прыйшлі на плошчу Каліноўскага, то ўсе яны разгубіліся, ніхто не ведаў, што рабіць. Тады прыдумалі навіну. параіліся і аб'явілі, што стварылі тут між сабой урад народнага даверу. Аж сорамна нават пераказваць, што дарослыя людзі маюць такія падлеткавыя літаратурныя ўяўленні пра палітычную барацьбу. Для такіх палітыка гэта нібы забаўка, гульня ў партызаны. Зразумела, што ў такой атмасферы для агентуры не ўяўляла ніякай цяжкасці саштурхнуць людзей на праспект і павесці на плошчу незалежнасці. Туды безвольна пацягнуліся і спарынг-кандыдаты. Але куды? Навошта? Яны ж ужо не кіравалі гэтай масай людзей. Можна задаць шмат пытанняў, але яны бессэнсоўныя для безадказных інфантыльных правальшчыкаў. Нават ужо будучы ў мяшку, на плошчы перад статуяй Леніна, калі правакатары рэжыму пачалі біць шыбы, спыніць іх, схапіць і аддаць міліцыі было справай, калі меркаваць па вопыту Народнага фронту, усяго 2-3 хвілінаў. Але паўтараю, дзеля гэтага патрэбна было мець адказнасць за арганізацыю сур'ёзнай справы і наяўнасць самой арганізацыі. Спарынг-кандыдаты і тут паказалі сябе як клоўны, няздольныя адэкватна ацаніць, што адбываецца, і прыняць рашэнне. Якасці нацыянальнага палітыка тут выявіў толькі не палітык, паэт Некляеў. І перш за ўсё адказнасцю за свае паводзіны і гатоўнасцю прыняць рашэнне на карысць Беларусі коштам сваіх інтарэсаў.
Ну, а зараз дыскусія пасля запісу. Некалькі адкрытых пытанняў, якія патрабуюць адказаў. Зянон Станіславіч, ці маглі б вы больш падрабязна патлумачыць вашую пазіцыю, вашую тактыку байкота, пры тым, што мы не можам адмаўляць, што некаторая частка беларускага насельніцтва можа падтрымліваць Александра Лукашэнку. І калі гэтая падтрымка будзе нейкіх 30-40%, і гэтыя людзі маюць права ўдзельнічаць у выбарах, то як будзе эфектыўным байкот, калі ён не будзе 100%?
Байкот ніколі не можа быць 100%. Гэтак жа сама, як не можа быць 99% галасавання. Таму проста гэта некарэктная пастаноўка пытання. Мы не можам задаваць сабе пытання, колькі будзе 2, 2, 5 ці 7. А канкрэтна трэба задаваць пытання. Мы ведаем, што насельніцтва ў межах 30% можа падтрымаць Лукашэнку. Так яно і было. І ў 8-м годзе, і ў 9-м годзе. У 9-м годзе, паколькі былі выбары ў мясцовыя саветы, яшчэ менш людзей прыйшло. Фактычна, па ўсёй Беларусі 25-30%, а то яшчэ і меней у некаторых месцах. Таму гэта нармальна, але гэта не значыць, што выбары адбыліся. І гэта не значыць, што дыктатар атрымаў падтрымку. І гэта значыць, калі б так адбылося, што байкот адбыўся. І сфальсіфікаваць такія выбары ўжо было б вельмі цяжка. Яны б сфальсіфікавалі, але гэта быў бы, як кажуць, міжнародны смех. Таму што пустату вельмі цяжка сфальсіфікаваць. А вось гэтыя спарынг-кандыдаты, гэта тактыка Лукашэнкі, выпусціць гэтых 10 клоунаў і пагнаць людзей на выбары для машыны фальсіфікацыйнай, гэта паламала ўсё. І самае страшнае, што рэжыму ўдалося справакаваць людзей. Вось тыя людзі, якія ўжо саспелі, яны выйшлі на плошчу і іх знішчылі, іх пабілі, іх застрашылі. Гэта тое самае, як вот маладая трава толькі пачала расці і яе скасіць.
Зянон Станіславіч, я звярну вашу ўвагу, што вы гаворыце са мной па тэлефоне з Нью-Йорку, я з вамі гавару па тэлефоне з Прагі. Ці не здаецца вам, што такая крышку сітуацыі, калі вы пра гэтых людзей гаворыце, клоуны, інфантыльныя палітыкі, безадказныя, спарінг-партнёры, вам жа не можна адказаць ні Саннікаў, ні Статкевіч. Як з маральнага пункту гледзяча вы дазваляеце сабе ўжываць вось гэтыя лейблы, гэтыя ярлыкі? Лёгка вам гэта рабіць?
Гэта вельмі такія сціплыя азначэнні таго, што яны зрабілі. Палітычную адказнасць яны нясуць 100%. мою. Притом они зведали, что я робили от самого початку. Это не было для их, как кажут, нечаканностью. Я не ведали, что они робили, и тому это вызначение самое стиплое, какое может быть. И не, это не невинные овечки. Я не ведали, на что они шли, я не знали, что они не перемогут, или на что. Я не ведали, что мы голосов не собрали по 100 тысяч. Мы добре это ведаем. Зараз, как вы кажете, мы по телефоне говорим, але есть и другие махчимости. И проводить соймы, и конференции, и проводить доследования, пытания людей. И я все добре ведаю, что отбывается на Беларуси.
И все же, тем не меньше...
этих людей.
Так, тем не меньше, яны робят политику у Беларуси. Зенон Станиславич, чому вы не пришли, не вернулись в Беларусь и не робите политику у Беларуси?
Яны робят ту политику, якая потребна режиму. Яны являются зброей в руках режиму, сведомой или несведомой. Лукашенко выдатно их выкористал, навод похвалил. Выдатно их выкористал. И тому эта политика просто никчемная. Не треба поравновывать их и поравновывать меня. Я от самого початку был запланован режимом як труп. И иншого выхода не было. Я повин был загинуть. Я б не сидел бы навод у турме. Тому не треба поравновывать их и поравновывать меня. Чому я не приехал? Я ведаю, с кем маю справу, и ведаю, что я роблю. Тое, что зроблено ими, будет оценено позднее, коли справа станет, ну, более зразумелая. Покулены последствиям, шмат что еще не говорится.
Кто виноваты, где правда, что робить? Сегодня мы чули Зенона Пазняка. Нагадаю, что обмерковывать тему можно так само на нашем сайте свобода.орг. Ну а завтра мы почуем Рыгора Костусева, який брал удел у президентской выборчей кампании 2010 года.
Вы слушаете Радио Свобода, темы дня. Политики, актеры и свояки белорусских политвязнев выступили с основальниками кампании «Свободная Беларусь теперь» и будут домогаться оценки деяния белорусской влады международными инстанциями. Людмила и Ольга Класковские, мать и сестра Александра Класковского, обвиначенного по справе о падеях у Менску 19-го снежня, звернулись с заявою до генерального прокурора Рыгора Василевича и старшини КДБ Вадима Зайцева, у якой закликают спынить концлягер у центра Менску. Гиллари Клинтон уручить 10 премий за мужность женщинам разных национальностей и узростов. Сирот лауреаток 20-годовая наместница старшини молодого фронту Наста Положанка.
Радио «Свобода» гучить у вашей хате, в эфире «Дом литератора», а про микрофоне у Менской студии Михаши Скобла. И на початку познаем ли вас со зместом передачи. Программным директорам белорусских FM-станций и керовникам державных СМИ доведены до ведома черный спис деячов культуры, чьи имены подпадают под заборону. Поэт Геннадий Буралкин, чье прозвище так само потрапило в спис забороненных, будет гостем рубрики «Сам на сам с часом». У книгарни «Свободы» свою новую книгу прозы Роман Шалом презентует Артур Клинов. Спіс діячоў культуры, чые прозвішчы не пажадана згадваць у афіцыйных беларускіх сродках масавай інфармацыі, без пячатак і подпісаў выдалі ўсім рэдактарам афіцыйных СМІ і радыёстанцый. Сярод непажаданых апынуліся і 4 пісьменнікі: Вольга Іпатава, Сергей Законнікаў, Анатоль Вярцінскі і Геннадзь Бураўкін, наш сённяшні госць. Гаспадар Геннадзь, з якім пачуццём вы пабачылі сваё прозвішча ў гэтым чорным спісе і ўвогуле якое ўражанне ён на вас зрабіў?
Ну, я
сустрел своими абсолютно без некой неприемной думки, чи без неких почуццев дуже уже серьезных. Я так само не совсем упевненный был, что такий документ официйный есть. Може, саправды, его такого документа нема. Але тое, что многие поверили, что он есть, у этом я не сомневаюсь, это выкликано самой линией нашей идеологичной политики, керавництва нашего. Для меня это не было открытием, тому что, в принципе, тое, что там написано, а это уже давно робится. Достатково, как вы почитали официйные газеты, поглядели официйное телебачение, послухали официйное радио, и вы зразумеете, что уже недзе, видать, больше десятка годов некоторых прозвищ, якія там названы в этом черном списе, давно як быццам не існуе. Калі вы чули нечто доброе про творчесть, про новые книги Рыгора Барадуліна, Ніла Гілевіча, Анатолія Вярцінскага, Віктора Каська, Сергея Законнікава, Владимира Некляєва, гэтага давно уже нема. Это что, выпадково? Не. Что, гэтыя люди не працуюць, у іх творчий застой? Не.
Я тут з вами абсолютно згодны, что калі такого забаронного списа не існуе де юре, то такий спіс як так, існує так. Де-факто. От скажите, калі апошнім разом ваша книга вийшла у державному видавецтві?
О, божечко мой, я навіть боюся помилитися, бо це було дуже-дуже давно. А потім, ну, а чого? Мені-то я не дивлюся тому, що зовсім не так давно були вельми значні, серйозні юбілеї білоруського телебачення. Так склався мой льот, що 12 годов я узначалював гэтий творчий колектив. Ну, так ось ніде у час этих святкаванню ніде не узгадувалося, навіть не узгадувалося моє ім'я. Ну, і гэта ще можна так сяк растлумачить, але тое, что у час святкования не была запрошена, и снова нигде, навыть ни в публикациях, ни в передачах, не пригадана народная артистка Беларуси Зинаида Бондаренко, якая была тваром Беларуси для всего Советского Союза. Куды это? Як это растлумачить? Як это зрозуметь?
Господар Геннадьевич, сегодня идут спречки на конт аутентичности, скажем так, этого документа. Министр информации Проляскоўскі заявил, что его ведомство не мает до спісу ніякага дачынення, і ўвогуле спіс, як ён сказаў, гэта гнюсная фальшыўка. На вашу думку, кім і дзе гэты спіс мог быць ускладзены?
Крыкі аўтара тут, это не тэатр, наўрад ці аўтар выйдзе кланяцца перад публікай. Я не выключаю, што гэта і ў Міністэрстве інфармацыі магло быць, бо, зноў жа, паводзіны Міністэрства інфармацыі даюць падставы для таго, каб менавіта там шукаць аўтара гэтага спіса. А калі гаварыць пра здагадки, где гэта мог народиться гэтый гениальный показчик дураты державной, то я не выключаю и администрацию президента. Бо зараз пришел на идеологичную ниву такие так старанный сейбит, як Радьков. Бо я памятаю, коли он был министром освіты, ён подписал такий лист, який забаранял у школах, у студентских аудиториях сустречи с представниками Союза белорусских письменников. Поэтому тое, что теперь под его керавництвом мог народиться гэтый документ, это абсолютно логично.
И все ж прозвище, приведенное в этом спісе, выкликают пэўныя сумненні. Скажем, Вольга Іпатова уже каля 5 годов не живе в Беларуси и отошла от активной громадской деятельности. Коли читаешь эту инструкцию, ти что, не возникает уражанне, что складал ее все ж таки не вельми компетентный человек.
Думаю, что так. Гэтый документ сведчанне про тое, да якой дураты можна дайсці. Калі я магу нейкім чынам зразумець прэтэнзіі чыноўнікаў да тых, хто ў Беларусі думае не так, як хочуць чыноўнікі, трошкі іначай ацэньвае, што робіцца ў краіне, гэта можна яшчэ зразумець. То як яны сабе ўяўляюць, за што такія рэпрэсіі прапануюцца ў адносінах да галівудскіх акцёраў, ў адносінах да драматурга англійскага, урэшце ў адносінах да нашых сябраў з Расіі. І я не разумею, а што за гэтым дырэктывай, што павінна, як кажуць бюракраты, паследаваць? Што, уже нельга будзе чабурашку выпускаць на экраны, бо гэта ж стварэнне Эдуарда Успенскага? Як это? Чаму гэта? Што гэта? Гэта паказчык, да якой дураты можна давесці сітуацыю, якой спрабуюць кіраваць людзі маладасведчаныя?
І пры канцы нашай размовы я хацеў бы прывесці радкі Ніла Гілевіча з яго апошній па часе выдання кнігі такие двери в историю. А коли бы еще смогли вы мне при этом гаркнуть вон, был бы, пане, я счастливый до своих опошних дзен. Чи адлюстровывая это четырехрядковье, на вашу думку, сегодня отношены влады и национальной интеллигенции?
Ну, нечем это близко, скажем так. Потом вы зауважили такую деталь, что там же навод не только не сформулировано, навод не сказано, а за что? За что такая анафема? Коли в свой час объявляли анафему Льву Николаевичу Толстому, там было сказано за что. А тут за что? За какие такие злочинства, за какую такую вину, при этом вину перед кем? Коли это вина перед чиновниками, это одно, а коли это вина перед народом? Даруйте, письменники служат не чиновникам, коли они письменники, и они служат литературе, и место людей у литературы возначает талент, а талент дает Бог. И мне смешно, коли вот такие чиновники, а на что они сдатны, недавно показал не опошний чиновник в нашей краине, я маю на увазе Рубинова, с его вершами, где вельми докладно, между иншим, сказал про ситуацию у этих кабинетах. Туалетище! Вот у яким туалетище мы живем, у якое туалетище тянут наши чиновники. Тому то, что сказал Нил Симонович. Кажу, это близко, близко.
Поэт Геннадий Буравкин, на чье прозвище трапило у списа непожаданных особов для державных СМИ, был гостем Дому литератора. При микрофоне Михася Скобла, далее у нашей передачи «Книгарня свободы». В менском выдавецтве Логвинов побачил свет роман Артура Клинова «Шалом», який критики уже назвали новым словом у белорусской литературы. Что у им нового, спытаем у автора. Артур, вы мастак, и герой вашего романа мастак. Вы любите эпатовать публику, и ваш герой робит то же самое. Вы, зробивши, например, соломяный алтар, ваш герой, надевши на голову воярский шалом и вандруючи у им из Немеччины в Беларусь. Чому вы все же написали роман не от первой особы? Ведь мне сдается, это выкликало бы еще больше доверия читачов.
Ведаете, такая идея была, конечно, але потом я и отмовился, бо, по-перше, все-таки, конечно, роман не зусім автобиографичный. Конечно, там есть шмат чего взятого життя, с властного досвиду, але это образ худший збиральный. Тому я так все-таки не рызыкнул писать его от первой особы. Тем более, что это образ не только збиральный в сенсе, как образ мастака. Мне кажется, что это навод, я бы взял бы шире, и это вогуле образ, я сказал бы, метафора белоруса. Бо мне так кажется, что у каждого белоруса есть свой некий небачный шалом на голове. Шалом как метафора, натурально. Тому все-таки тут, может, есть сенс как бы назирать за этим героем все-таки сбоку.
Выход роману сопровождался беспрецедентной, как для Беларуси, рекламной кампанией, якая имела навод свой слоган «Шалом у кожный дом». На презентации у Менску вы навод дарили читачам коньяк, антикварные речи, накшталт такуляров Валентина Кудовича. Те оправдалось себе это, те распродался наклад роману. Я так разумею, что это все робилось для вот этого коммерцийного поспеха.
Безумовно. Стоит только за увагой, что у эту рекламную кампанию укладено уже больше грошей, чем коли все распродастся, чтобы я зараблю. Ясно, что тут коммерцийной меты практически как бы никакой нема. Вот это пиар, але пиар, на мой погляд, вельми эффективный, бо реально плен есть, про роман ведают, про его шмат пишут, его читают. И хоча это навод, не только пиар, это еще был эксперимент, спроба белорусскую книжку зробить подеей, подеей громадской, подеей, может быть, модной, некой такой шумной, заважной, зробить это шоу с выходу именно это беларускамоўнага роману. И тому мета вось гэтай кампаніі хутчэй была ў гэтым, а не ў камерцыі.
Але з другога боку існуе гэткая пагроза, што чытачы прывыкнуць да гэтых дабрачынных прэзентацый. На прэзентацыі ў гародні я чытаў на адным з сайтаў, людзі ўжо былі расчараваныя, маўляў, ну занадта ўсціпла ўсё прайшло.
Што ты ж сагародні, то там была толькі першая прэзентацыя, мы там будзем рабіць яшчэ другую, ўжо больш разгорнутую, і там ўжо будзе шоу як бы і з прызамі, з нагародамі. А па-другое, не, я якраз гэтага не баюся, я думаю, што беларуская літаратура якраз мусіць узяць у сабе тэхналогіі шоу. Менавіта у гэтым можа быць яе пэўны прарыў, пэўны выхад на тыя колы, якія яе не заважалі, ніколі не ведалі і чытаць не збіраліся. Але ось дзякуючы такім тэхналогіям мы можам прыцягнуць ось гэту аўдыторыю і выклікаць яе цікаўнасць. Бо ў мяне ёсць шмат людзей, якія, напрыклад, праз сілу, але былі вымушаны шалом прачытаць. То есть гэта было для іх ось нешта новае, ось адкрыццё беларускай літаратуры, як такое, што яна існуе ўвогуле.
Артур, на вокладцы кнігі напісана «Шалом», «Вай ваенны роман. Заінтрыгаваны чытач, магчыма, чакае некіх батальных сцэнаў, чакае вайны, чакае смерці, але нічога гэтага ў вашым рамане няма. Дык з кім ваюе ваш шаломаносец Андрэй?
Ведаеце, гэта, канешне, хутчэй не вайна, а хутчэй бунт. Бунт вось гэтай асобы супраць усяго свету. Свет на яго як бы робіцца варожым, і ён бунтуе супраць гэтага свету. То есть ён уступае, ну, фактычна ў стан вайны з усімі, з усім вакол. У гэтым сэнсе вайна. Хаця гэта вайна мірная, канешне. Ясна, што гэта як бы хутчэй наш герой бере на сябе некі стигматы, вось некі абавязак, які ён не робіць шкоды нікому іншаму, то есть хутчэй ён праз гэты вось свой учынак атрымоўвае гэту шкоду. Раман пра бунт асобы, хаця я б сказаў, што першы сэнс гэтага рамана, але другі, я ўсё ж такі лічу, ўсё ж такі гэта раман пра адзіноту чалавека ў гэтым свеце.
Гостей кнігарні «Свабоды» быў празаік Артур Клінаў, аўтар першага камерцыйна-паспяховага беларускага раману «Шалом». Вы слухаеце «Дом літаратара». Я, Міхася Скобла, з вамі развітваюся, а цяпер коратка пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
Я не баюся.
Ты не боишься.
Мы не боимся.
Я хочу ведать.
Ты хочешь ведать.
Мы хотим ведать.
Я включаю радио.
Ты открываешь интернет.
Мы выбираем свободу.
Эфир от 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полночи.
Завсёды у интернете.
Свобода.орг.